На волнах радиостанции «Надежда» передача «Америка и мир», которую веду я, Аркадий Марк, главный редактор газеты «Русская Америка». Сейчас, наверное, любого человека, наверное, в любой стране волнует одна проблема. Об этом пишут газеты, рассказывают радио, телевидение. Это экономический кризис. И вот на эту тему поговорить я пригласил профессионала, одного из лучших экономистов России, наверное, мира, директора Института экономики Российской академии наук, члена-корреспондента РАН Руслана Семеновича Гринберга. Здравствуйте, Руслан Семенович.
Здравствуйте.
А Нью-Йорк приветствует Москву, где вы сейчас находитесь. Я знаю, вы прилетели только из Италии, из Венеции, и как раз первое ваше интервью из России, это взяло у вас американское радио, русскоязычное радио «Надежда».
Именно так, точно так.
Тему вы, наверное, слышали, которую мы объявили в начале нашей передачи, экономический кризис. Пожалуйста, прокомментируйте это судьбоносное для многих людей стран событие.
Ну, что я могу сказать? Очевидно, существует широкий консенсус по поводу того, что весь мир переживает. Судя по всему, это что-то такое похожее на Великую депрессию 29-33 годов. Я очень надеюсь, что это будет только похоже, что это не повторится такая же ситуация, как она была в те годы, когда массовая безработица, массовый спад производства и вообще абсолютное такое ощущение конца света царило, судя по литературе, и в Америке, и в Европе. Правда? Не в России, потому что в России, наоборот, в это время наблюдался гигантский экономический рост на основе новой системы. Он был, естественно, совершенно принципиально другая экономическая система. Сталинская система уже заработала в полную мощь. И инфраструктура советской власти развивалась, индустриализация, коллективизация. Наоборот, был большой подъем, несмотря на полный тотальный запрет на свободу слова и так далее. Но а сейчас мы часть мирового финансового рынка. В значительной мере Россия не виновата в том, что финансовый кризис у нее тоже здесь развивается, хотя у нее есть собственные грехи. Но то, что мы стали частью глобальной финансовой системы, где главным игроком являются Соединенные Штаты Америки, вот мы стали жертвой глобализации, грубо говоря. Потому что глобализация финансовая в том числе приносит много хорошего. Мы получили очень крупный прилив капитала в последние несколько лет. Но за все надо платить, видно. Теперь мы стали жертвой этой финансовой глобализации, жертвой необдуманной политики финансовой в США, когда был сделан упор только на пряник, а не на кнут и пряник, как это принято в нормальной здоровой политике. Но это уже другая тема. В общем, мы стали жертвой вот этого финансового кризиса. Слава богу, кризис реальной экономики пока не наблюдается, хотя отдельные указания на этот счет уже есть.
Руслан Григорьевич, а вот давайте мы поговорим о прянике. Вы упомянули это прилагательное, этот эпитет очень как раз к месту. Почему вот все-таки этот кризис случился? Говорят, ипотека, другие выдвигают другую теорию, перегрев экономики.
Есть очень много объяснений. У меня объяснение такое, что есть реальный сектор экономики, совсем если упрощенно говорить, это производство товаров и услуг, в которых нуждаются люди. Есть финансовый сектор. Последние 15-20 лет мы наблюдаем стремительный отрыв финансового сектора от реального. Значит, вот по разным подсчетам, если взять все сделки финансовые в мире, то только лишь 2-3% обслуживают реальный сектор экономики. Я имею в виду производство товаров и услуг. Остальные 97% финансовых сделок – это те сделки, которые обслуживают финансовый сектор. никто не отменял циклическое развитие рыночной экономики, циклическое развитие капитализма. И последние 20 лет вот мы живем при такой философии, когда вот, как у нас говорил Николай Иванович Бухарин, обогащайтесь. Причем финансовый центр – это самое лучшее место, где быстро можно обогатить. Отсюда забвение простых принципов регулирования, надзора, что рынок сам все поставит на свои места, что нужно покупать и продавать акции. И когда вы видите, что на протяжении 10-15 лет все идет только вверх, и у вас появляется стадное чувство, что это продлится вечно. Если вы даже не участвовали в этой гонке, в этой эйфории, в этой погоне за деньгами, то вы все равно подключаетесь туда. Тем более банки все с удовольствием предоставляют вам кредиты. Они абсолютно не интересуются, насколько вы состоятельны, насколько вы платежеспособны. И за клиентура, понимаете? В общем, количество плохих долгов, которые не могут быть отданы. И когда наступает критическая масса, мы, к сожалению, никогда не знаем, когда она наступает. Предчувствие всегда было, но никогда неизвестно. Это же не физика. Там, ну, видишь, что при 100 градусах вода кипит. Все это знают. А здесь при каких долгах, как долю, плохие долги должны составлять. Но видно было, что этот мыльный пузырь должен был лопнуть. И надо сказать, что я отношусь к числу тех экспертов, которые считают, что теперешний кризис, он очистительный. Потому что чем дольше длится вот этот период стабильности, который переходит потом в период эйфории такой, то тем жестче потом схлопывание этого мыльного пузыря, тем более жуткие последствия для людей. А здесь все-таки еще пока, слава богу, на том уровне, когда можно еще спасти финансовую стабильность, оставляете доверие между банками, все такое прочее. В общем, вот у меня такое объяснение. Это вот, конечно, есть много разных специфических объяснений, как сабпрайм рынок, сабпрайм кредитов обрушился. Это здесь можно много говорить. Но мне кажется, в философском плане так. Отрыв финансового сектора от реальной экономики. За это надо заплатить. И вот мы сейчас за это платим.
Ну, вот не так давно в Америке, несколько лет назад, лопнул мыльный пузырь огромных вот таких компьютерных компаний, дутых, которые тоже брали огромные кредиты. Но как-то экономика это пережила очень быстро. Но вот когда лопаются и выходят из бизнеса, например, такие столпы экономики, как, например, инвестиционный банк Lehman Brothers, ему, кстати, 158 лет, или другой судно-сберегательный банк Washington Mutual тоже становится просто за экономику страшно. Вот сейчас у нас принят план Полсона, когда 700 миллиардов долларов были выделены на как-то, чтобы приглушить этот экономический кризис в Соединенных Штатах. Многие спорили, Конгресс, например, в первом чтении не принял этот закон о выделении этих денег. Как вы считаете, поможет это, ну, огромная сумма в 700 миллиардов долларов экономике Америки?
Ну, я думаю, что поможет. Есть проблема только когда. Вот видите, сейчас, в принципе, однотипные спасательные операции реализуются по всему миру. В Америке, в Европе, в России, в Австралии. Это снижение процентных ставок. У нас, правда, нет в России, у нас здесь немножко специфическая ситуация. Снижение процентных ставок, накачивание ликвидности, вот эти вот 700 миллиардов, о которых вы говорили, Аркадий. И в России такая же история, здесь выделено почти триллион рублей для того, чтобы преодолеть этот кризис доверия между банками. Не то, чтобы хотя бы начались кредитные операции. Здесь просто паралич кредитной системы. Мы все переживаем. Но вот видите, эксперты уже верят. Я несколько раз там говорил о том, что это должно довольно-таки быстро должны вот эти меры спасти ситуацию. Логично, скажем, от 29-33 годов когда существовал золотой стандарт, и нельзя было деньги выпускать просто росчерком пера, как сегодня. Ясно, что это грозит инфляционными рисками, потому что просто товаров-то столько же, а денег становится намного больше. Но здесь, как я понимаю, власти больше боятся сейчас все-таки кризиса экономического, рецессии, да, принято ее так называть, распад, а не инфляции. На каком-то этапе могут больше бояться инфляции, но сейчас боятся больше всего спада. Вот, и поэтому мне кажется, что это все наладится, но цена будет разная, конечно, для всех хозяйствующих игроков. Но пока мы наблюдаем такое робкое восстановление доверия, Вот. В России, к сожалению, не так. Здесь очень большая волатильность. То есть сегодня быстро растут котировки акций, завтра они падают. Ну, вот. Но, тем не менее, значит, вот банковская система российская, она, наверное, выстоит. У меня такое ощущение. Но очень многие станут жертвами этого кризиса. То есть произойдут слияния, mergers and acquisitions. Слияния произойдут. И это будет хорошо для страны, потому что сейчас там 1200 банков, на самом деле это неправильно. Надо иметь мое представление, там 700 где-нибудь. И, по-моему, вот такая консолидация банковской системы произойдет, скорее всего.
Напоминаю радиослушателям, что сегодня гость моей программы «Америка и мир», директор Института экономики Российской академии наук, член-корреспондент РАН Руслан Семенович Гринберг. Руслан Семенович, вот сейчас пресса, американская пресса, да и российская пресса, я вот видел в интернете, много пишет о том, что российские олигархи потеряли очень и очень много миллиардов долларов, называют Дерипаску, Абрамовича, других российских олигархов.
Русские миллиардеры, естественно, много потеряли. Но это, понимаете, это капитализация компаний, стоимость акций. Это все-таки немножко виртуальные вещи. Хотя, конечно, русские компании недокапитализированы, они стоят даже в период бума, когда поднимались котировки, не стоили дороже, чем есть на самом деле, но все-таки это такое виртуальное богатство, понимаете, когда акции могут они повышаться, могут падать, ну, они станут занимать в журнале Forbes, например, там не 30-е место, а 82-е, 115-е, это обидно, конечно. Но на самом деле, я думаю, что на них переживать не надо. Тем более, знаете, мир так устроен несправедливо, что обычно помогают богатым, как это ни странно. Большим и богатым помогают. В плане вашего министра финансов это есть. Вот, а мелкие и средние борются за выживание. То есть здесь есть какие-то... Здесь, в общем, нет оснований для переживания по поводу горькой судьбы русских миллиардеров.
Много шуму наделало решение вот правительства вашего и министра финансов Кудрина предоставить 4 миллиарда долларов Исландии. Пожалуйста, прокомментируйте, там удивляются и здесь, ну, и
эта
там.
История для меня она довольно темная, я не очень хорошо осведомлен от истинной подоплеки этой операции. Вот, ну, есть много разных слухов по поводу того, чем это связано. Некоторые даже говорят, что это чисто демонстративная мера, акция такая, которая должна свидетельствовать о том, что Россия сильна, даже вот такой период, что может вполне помочь стране с самым высоким уровнем валового внутреннего продукта на душу населения, кстати. Ну, сказать не могу, но мне сказать, если честно, мне это не очень нравится, потому что, понимаете, когда вы даете деньги в кредит, ну, скажем так, в интересах общества, да, это же общественные деньги, да, но надо всегда знать, что у тебя очень серьезные проблемы со стариками, вопрос в том, что 6 из 10 детей рождаются в бедных семьях, у нас унизительные пенсии, очень много людей, которые ходят на работу и получают $200 при таких же ценах, как в США. Я хочу сказать, что на фоне вот таких контрастов, конечно, это как-то выглядит немножко, какое слово подобрать, неприлично, что ли. Даже если Исландия за каменный утес, что ли, надежности банковской, то, что вот они обязательно отдадут, может быть, там хорошие проценты и все такое прочее.
Сегодня в интернете было сообщение, что вот в Москве вот пенсионеры и население более пожилого возраста про запас покупают там гречку, манку, там спички, соль, и многие магазины там пустеют полки.
К сожалению, какие-то такие признаки этого существуют, слава богу, это еще не типичное поведение. Но что-то такое есть ненормальное, я вам хочу сказать. Народ немножко в панике находится, потому что как бы ни с того, ни с сего. Для нас главная проблема — цена на нефть.
Кстати, вот упала меньше, чем $70, да. А российский бюджет...
Вот это серьезно.
Российский бюджет привязан к цене в $70, да.
Российский бюджет выдержит эту цену и даже не будет его... Его распорядитель не будет его пересматривать. Но мне кажется, что вот есть паника, к сожалению, такая. Она еще, слава богу, легкая паника. Она связана с тем, что вот этот финансовый кризис, хотя он происходит, напрямую он мало кого затрагивает, там всего лишь 3-4% россиян имеют акции, в отличие, я не знаю, сколько, как выглядит такой показатель в США.
Намного больше.
Там, наверное, все-таки, я думаю, что половина населения, наверное, имеет как-то акции. Вот. Но здесь дело не в этом, а дело в том, что в этот период разные слухи, многие официальные лица делают очень неосторожные заявления. Вот. В общем, нагнетание страстей происходит, и понятно, что люди нервничают. Люди с совсем низкими доходами считают, что надо в прокси докупать. Поэтому вот так происходит.
Напомню радиослушателям, что в эфире комментарий директора Института экономики Российской академии наук, члена-корреспондента РАН Руслана Семеновича Гринберга. Руслан Семенович, в Америке находится российский стабилизационный фонд. Как вы считаете, вот этот кризис затронет его, станет ли он меньше из-за того, что котировки там многих компаний, в акции которых он вложен, упали? И чем это грозит для России?
Ну, насколько мне известно, наш этот стабилизационный фонд, который сейчас там называется резервный, он разбит на две части, резервный фонд благосостояния. Это, в общем-то, как бы сказать, это дополнительные валютные резервы. Просто в данном случае это Минфин командует этим, а там центральный банк. На самом деле это, в общем-то, валютные резервы. Ну и мне кажется, что здесь у нас в России-то принято ругать там Америку, ругать доллар и вообще ее ругать во всех смертных грехах. У нее, конечно, много грехов в Америке, но надо все-таки исходить из того, что она очень сильная. Очень сильная. И самый важный элемент во всей этой истории – это доверие к американскому доллару, как ни странно. Вот многие у нас предрекают его конец. Мне кажется, наоборот, вот в это время, когда все определенно, надежность играет самую большую роль, вот история надежности.
Президент России как раз недавно заявил, что вот эра как раз доллара кончилась, и Америка сейчас не будет играть такую роль. А президент России, господин Медведев.
Да. Но я должен сказать, что я здесь не согласен с нашим президентом. Считаю, что рано хоронить живого человека. Он, конечно, постарел, но он еще полон сил, я вам скажу. Это еще долго-долго служить в резервной валюте. Абсолютно не медицина. И это не случайный последние 2-3 месяца его рост. Очень не случайный, а абсолютно закономерный. И поэтому здесь нет никаких оснований опасаться за его судьбу.
Как вы считаете, Руслан Семенович, сколько может продлиться там, какой временной отрезок этого кризиса? Многие называют там цифры год, два, три, пять.
Что временной отрезок?
Этого кризиса, который сейчас разразился.
А, вот это интересный вопрос. Здесь тоже очень такая большая дискуссия. И я должен признаться, что ожидал довольно скорого прекращение такой жесткой самой фазы, такой опасной, что ли, фазы кризиса. Но, видите, оказалось, что это непросто. Непросто. На самом деле рынки очень с большим трудом начинают проявлять доверие системе. С очень большим трудом. Но, тем не менее, я думаю, что в течение года, но не больше, в общем-то, маятник должен качнуться к нормальной колее. Вот. Мне кажется, так.
А после окончания этого кризиса, как вы считаете, вот, например, рассмотрим цену на нефть, поползет ли она опять вверх или, наоборот, упадет еще ниже? Ведь нефть это двигатель.
Очень хороший вопрос. Опять зависит это от ситуации в США в большой мере, потому что надо понять, вот этот финансовый кризис в Америке, он трансформируется в экономический или в рецессию. Значит, если в Америке случится рецессия, а это значит, что люди перестанут покупать, ну, перейдут на режим строгой экономии и такое прочее. В этой ситуации спрос может сократиться в Америке. Если в Америке сократится спрос. У нас это понятно, да, что по всему миру сократится потребление наших основных экспортных товаров. Это металл, это золото, это удобрение, это газ, это нефть, понятно, и это лес. Ну и, конечно, здесь мы попадем в очень тяжелую историю, очень тяжелую историю.
Ну, вообще-то, многие говорят, что в связи с тем, что вот сейчас недоверие к мировым валютам, многие будут вкладывать свои капиталы в золото и в бриллианты, и они как раз будут стоить гораздо дороже. Например, вот здесь в Америке многие сейчас раскупают уже драгоценные камни, вкладывают деньги в золото.
Да, да, да. Я бы не клал деньги в золото, потому что деньги, золото — это такой актив, который очень быстро дешевеет после кризиса. А все-таки кризис — это такое слово, которое несет в себе и возможность преодоления этого кризиса, понимаете? Поэтому золота нет. Мы уже проходили это несколько раз. В 73-м, 74-м, 79-м, 80-х годах. Нет, ничего. Вот, я не думаю. Я думаю, что надо здесь диверсифицировать просто запасы, попытаться большую часть держать в долларах, чуть меньшую часть держать, может быть, в рублях, вот, ну и, может быть, в фунте стерлингов тоже. Это, несмотря на то, что он испытывает тоже большие колебания, но все-таки все нормально стоит.
Руслан Семенович Гринберг, директор Института экономики Российской академии наук, член-корреспондент РАН, сегодня гость передачи «Америка и мир». Руслан Семенович, есть еще одна проблема, о которой пишет американская пресса. Дело в том, что в связи с тем, что сейчас цены рухнули на недвижимость в Соединенных Штатах, акции как-то подешевели, очень многие, например, там арабские шейхи, нефтебароны, они сейчас покупают, стараются закупать по дешевке как-то вот и акции американских компаний, и недвижимость. То есть вот, пользуясь случаем, вкладывают свои деньги сюда.
По дешевке не купишь уже. Не купишь по дешевке у нас ничего.
А в России же тоже недвижимость, по-моему, упала в цене намного.
Да. Нет, она не... Ну, в России... Ну, она, я бы сказал так. Стагнация наблюдается. Стагнация. Падения нет. Просто не туда, не вверх, не вниз. А в Москве даже подрастает.
Даже подрастает.
В Москве даже подрастает. Но есть другая история немного.
А вот недавно выступал господин Полонский, я слышал, он руководитель как раз Real Estate Москвы, и жаловался, что этот бизнес тоже как-то катится в пропасть.
Да. А этот бизнес очень серьезно поколеблен, да, очень серьезный удар по нему. Не дают кредиты, а стройки-то в кредит.
А некоторые банки российские сейчас как-то стараются не выдавать наличные своим клиентам, и даже если кто-то закрывает депозит, берут большой штраф за это. По-моему, такого не было никогда.
Это, надо сказать, что это существует, потому что, конечно, такие существуют. Но, к счастью, это очень единичные случаи. Вот, в основном вклады банков у нас... значит, в Сбербанке, в Межэкономбанке, в Межторгбанке, в Газпроме. Нет, там все нормально. Здесь приняли хороший закон о страховании вкладов, его модифицировали в сторону увеличения той квоты, которую тебе вернут. Это уже 100% уже можно.
А вы являетесь директором Института экономики Российской Академии Наук, и вы, конечно, даете советы и правительству, и вот министру финансов. Вот какие советы, какие рекомендации вы даете, чтобы как-то экономику, ну, она не падала так сильно, чтобы этот кризис меньше отразился?
Она у нас не падает. У нас падает фондовый рынок. Экономика наша растет. И другие страны могли бы даже позавидовать. В этом году, наверное, будет 6-6,5%.
А в следующем году будут ли эти цифры?
Году, наверное, будет меньше будет рост. Ну, иногда бывают перегревы там все. Сейчас у нас проблема одна. Больше всего мы это любим советовать правительству. Как нам улучшить структуру экономики, чтобы сократить ее... добывающую часть и перерабатывающую увеличить. То есть начинать опять производить, как в советское время, самолеты, корабли, стиральные машины. Все это не так просто сделать, потому что после 20 лет такого вот примитивизации экономики, понимаете, когда рынок требовал только наших ресурсов. Мировой рынок не требовал нашей готовой продукции, а мы стали частью мирового рынка. Поэтому никто этим не занимался. То есть все, что приносит деньги, только это имело смысл производить. А это у нас 10-12 товаров. Вот, собственно, мы хотим... Конечно, там надо менять архитектуру мировых финансов. Надо, как Саркози, как президент Франции говорит о том, чтобы провести международный саммит для того, чтобы хотя бы... где-то прийти к согласию по поводу того, как должна функционировать экономика. Это все правильно. Вот. Но понятно, что все это не сразу. Все это не сразу. Я думаю, что на будущий год, конечно, прогнозы грустные. Работает инерция. Такая инерция недоверия, что ли. Сейчас очень плохая история с кредитами, и многие предприятия просто не могут работать, поскольку нет кредитов. Все предпочитают предоплату, предоплату тоже никто не дает. В общем, это очень такая тяжелая история. Есть доверие, есть деньги у банков, но нет у них вот такого ощущения, что российский банк может дать кому-то деньги, я имею в виду коммерческий банк. Переживают они, переживают, конечно.
А, Руслан Семенович, у меня вот такой... Да. Такой вопрос, я извиняюсь, что вас перебиваю. Скоро состоятся президентские выборы в Соединенных Штатах Америки, уже недолго как-то ждать. А к власти придет или Маккейн, или Обама. А как вы считаете, вот с приходом власти одного из этих двух претендентов на пост президента в Соединенных Штатах, какая будет разница в экономической политики Соединенных Штатов, и вот что изменится в этой области?
Ну, это хороший вопрос. Я лично думаю, что в любом случае появится период неопределенности, мне кажется. Вот, я лично симпатизирую Обаме. У него меньше было русофобских высказываний в предвыборной кампании. Мне бы хотелось, чтобы он стал президентом. Будем надеяться, что так оно и будет. Ну а что? Здесь существуют общие интересы у нас. Это же наши отношения, они уже прошли вот этот период такой ностальгии или период такой эйфории, что ли. Мы вообще в другую крайность бросились. Если мы в начале 90-х считали их героями, то... Значит, в конце 90-х уже считали их, так сказать, возмутителями спокойствия. Вот. Я думаю, что, наверное, мое нормальное положение. Очень хочется надеяться, будем сотрудничать.
А сейчас, к сожалению, отношения между странами, между Соединенными Штатами и Российской Федерацией переживают не лучшие времена, вот, особенно после вот, войны на Кавказе. А ваш прогноз, изменится ли это отношение между странами, эта политика? Ведь все равно нет альтернативы, на мой взгляд, отношения, сотрудничеству, дружбе между такими огромными странами, обладающими самым большим ядерным потенциалом.
Только что мы были, я был в Венеции, там, с Михаилом Сергеевичем Горбачевым создали институт, Международный институт мирового развития. И вот первая тема, первая конференция этого института была как раз об однополярном мире, как там дальше будет развиваться событие. Пришли к выводу, что вот однополярный мир пока заменить нечем. Скорее всего, Америка будет и дальше. Дальше будет доминирующим государством. Вот, и нам придется с этим мириться. Ну и выстраивать свою внешнюю политику. Холодной войны никакой не будет. Сейчас у нас идеологии никакой, одна и та же. Но, тем не менее, конечно, будет холодный мир, что ли. Когда мы сможем вместе с моими коллегами будем сотрудничать.
Многие говорят о том, что через некоторое время Китай станет такой сильной мировой державой, что может бросить вызов и Соединенным Штатам, и может быть даже занять их место на мировой арене. Ваш прогноз?
Ну, мой прогноз, что если это произойдет, то не быстро. Хотя китайский согласился, путь с вершины ведет только вниз. Американцы как раз на вершине мира. Вот, и действуют не очень правильно. Я думаю, что вот салфетки там меняют, значит, меняют в наших отношениях тоже. И мне кажется, что все-таки у нас очень много таких зон фактической солидарности, борьба с терроризмом, с потеплением, с нераспространением особенно ядерного оружия.
На этом наша передача, к сожалению, заканчивается. Директор Института экономики Российской академии наук, член-корреспондент РАН Руслан Семенович Гринберг отключился. от нашей линии, которая связывает Нью-Йорк и Москву. Ну, хочу поблагодарить его за, по-моему, интересный комментарий к этой проблеме, которая волнует буквально всех. До свидания. Хорошего вам дня. В эфире была передача «Америка и мир», которую вел я, Аркадий Мар, главный редактор газеты «Русская Америка». До новых встреч.